Глава 12. Человек, достойный подражания. Счастливая жизнь становится возможной, когда мы вскрываем некоторые обманы современной культуры. Уверенность в том, что деньги и имущество даруют нам счастье, а также соблазнительную идею о том, что мы сами творцы своей жизни и способны наслаждаться полной независимостью. Впрочем, даже осознав, что счастье коренится не в богатстве, а в человеческом достоинстве, даже ведя полноценную семейную и общественную жизнь и принося пользу окружающим, мы по-прежнему можем чувствовать, что нам чего-то не хватает. Должно быть нечто еще, то, что вытряхивает нас из комфортной рутины повседневности, некий момент пробуждения, когда мы задаемся вопросом о собственной значимости. Эта мысль отражена в кинокартине о Шмидте, которая начинается с того, что у главного героя отбирают пресловутую конфетку. В завеске фильма показан Уоррен Шмидт, который уходит на пенсию, покидая офис страховой компании «Вудман» в Омахе, штат Небраска. Весь остальной сюжет посвящен его попыткам найти смысл жизни, если таковой вообще существует. Роль Шмидта блестяще сыграл Джек Николсон, который был номинирован за нее на премию «Оскар». Подобные мгновения кризиса постигают многих людей по самым разным причинам. Потеря работы, смерть ребенка, развод или неизлечимая болезнь. Лично я пережил такой момент, когда был отстранен от должности в Белом доме. Как только я перестал гнаться за тем, чего, как мне казалось, всегда хотел, мне пришлось задаться вопросом: в чем же на самом деле смысл моей жизни? На устроенном для Шмидта прощальном ужине его друг Рэй, который уже вышел на пенсию, пытаясь подытожить жизненный путь Уоррена, призывает молодежь брать с него пример, как с человека, достигшего в жизни многого. Более полусотни коллег Шмидта с супругами собрались за круглыми столами в банкетном зале кафе у Джонни, наслаждаясь бифштексами, в то время как сам виновник торжества восседает на почетном месте на возвышении. По словам Рэя, он знает, что такое пенсия. Весь этот ужин, подарки и даже ежемесячные чеки от службы социального обеспечения вкупе с пенсией, выплачиваемой компанией, ничего не значит. Единственное, что имеет ценность, это посвящение своей жизни чему-то важному. Делать свою работу и делать ее хорошо. Заботиться о семье, заслужить уважение у коллег и общества. Только так можно обрести долговечную дружбу. По мнению Рэя, Уоррен достиг всего этого. Он обрел единственное, что действительно имеет значение в жизни. Именно поэтому Уоррен является человеком, достойным подражания. Пока гости аплодировали, поднимая бокалы в знак согласия с этим тостом, сам Уоррен не был уверен в том, что Рэй прав. Извинившись, он выходит из банкетного зала и направляется в бар ресторана, где заказывает себе водку. Уоррен одну за другой ставит под сомнение те идеи, которыми он руководствовался в жизни. Навестив своего молодого преемника в страховой компании, он обнаруживает, что тот меньше всего на свете нуждается в его помощи. По пути из офисного здания Уоррен замечает, что возле мусорного контейнера бесцеремонно свален в кучу архив, над составлением которого он работал всю свою жизнь. Его труд в буквальном смысле слова превратился в мусор. На утро первого пенсионного дня жена Уоррена, Хелен, приглашает его в их новый жилой автофургон Виннебага Адвенчурер, который настолько велик, что едва помещается во дворе. Рядом с ним даже дом Уорренов кажется не таким уж и большим. Хелен приготовила завтрак-сюрприз — яичницу, бекон, нарезанную дыню и другую еду, подав ее на столик внутри кухни автофургона. «Разве не забавно?» — спрашивает она и поднимает стакан с апельсиновым соком. «За новую главу в нашей жизни!» По правде говоря, праздная жизнь Уоррена почти не интересует, особенно если учесть, что ему теперь придется проводить больше времени с Хелен. Его раздражает все, что делает жена. Она выбрасывает хорошие продукты только потому, что прошел срок их использования на упаковке. И в то же время отказывается купить себе новые тапочки вместо стоптанных старых. Кроме того, ей нужно обязательно побывать в каждом новом ресторане, и она постоянно покупает эти проклятые фарфоровые статуэтки под старину. Когда Уоррен, просыпаясь среди ночи, смотрит на лежащую рядом округлую фигуру, он задает себе единственный вопрос. Кто эта женщина? Посреди своего разочарования Шмидт совершенно неожиданно обретает источник утешения. Подчинившись мимолетному порыву, он решает стать опекуном для бедного африканского мальчика по имени Ндугу Умба через благотворительную организацию «Чайлдрич». Его сотрудники предложили Уоррену прилагать к его ежемесячному чеку еще и письмо. Детям нравится больше узнавать о тех, кто им помогает. Уоррен нескладно начинает свое первое письмо к Ндугу, объяснив, что ему 66 лет и что он только что вышел на пенсию с руководящей должности в страховой компании «Вудман». Фраза за фразой его рассказ начинает идти легче, и, наконец, слова полились потоком. Уоррен понял, что может поделиться с Ндугу тем, что не рассказал бы никому другому. По правде говоря, он в ярости от того, что его выпроводили из компании. Он не выносит свою жену Хелен, но любит их взрослую дочь Дженни, а та собирается выйти замуж за эгоистичного болвана. Уоррен никогда не думал, что его жизнь обернется вот так. После окончания колледжа он был уверен, что станет одним из тех, кто заправляет в этом мире. Он чувствовал в себе что-то особенное и считал, что в нем, несомненно, есть какая-то искра. Это излияние чувств Ндугу потрясло самого Уоррена, и прежде чем отправить письмо, он выбрасывает из текста многие чересчур эмоциональные фразы. Он и дальше продолжает поддерживать Ндугу, описывая ему последние события своей жизни. Через несколько недель после выхода Уоррена на пенсию умирает его жена. Он обнаружил ее лежащей на полу в кухне рядом с включенным пылесосом, яростно всасывающим воздух. Пару месяцев спустя Шмидту пришлось заняться вещами покойной жены. Ему надо было упаковать ее одежду, сложить в коробку косметику и решить, как поступить с украшениями. Уоррен приступает к делу, и мы слышим, как он мысленно составляет письмо к Ндугу. Возможно, предполагает он, по его рассказам у мальчика могло сложиться неверное впечатление Хелен. Уоррен считает, что ему повезло с такой хорошей женой. Он вдыхает аромат духов Хелена и так сильно желает, чтобы она опять оказалась рядом, что наносит себе на лицо ее крем. Наконец Уоррен приводит себя в порядок, смывает крем, отчасти вместе со своими эмоциями, и заходит в гардеробную жены, где нежно проводит рукой по платью в горошек, которое когда-то подарил Хелен. Потянувшись к верхней полке за обувными коробками, он неосторожным движением сваливает несколько стопок вниз. Те образуют на полу большую неряшливую кучу. Одна из коробок при падении выбрасывает на свет большую пачку писем. По почтовым маркам Уоррен видит, что они датированы первыми годами их брака. Письма адресованы «Дорогой Хелен, моей милой Хелен, моей любимой». Это явно почерк не Уоррена. Он быстро открывает одно из писем, чтобы увидеть подпись. «Рэй. Его лучший друг Рэй. Этот вероломный мерзавец, который совсем недавно призывал других брать с Уоррена пример». Гнев, вызванный пустотой его жизни, толкает Шмидта на рискованную авантюру. В одной из ночей, наполненных бессонницей и тревогой, Уоррен садится за руль своего новенького дома на колесах и выезжает в Денвер, чтобы увидеться с дочерью Дженни. По телефону он сообщает ей, что решил какое-то время пожить у нее и помочь с подготовкой к свадьбе, даже невзирая на свою неприязнь к ее жениху Рэндаллу. Но Дженни не ждет его так рано. Она рассчитывала, что отец приедет лишь за день-два до бракосочетания и потому отклоняет его план. Шмидт пишет Ндугу, что решил, не теряя зря времени, посетить места своей юности. Уоррен приезжает в город, где он родился, Холдридж, штат Небраска, но обнаруживает, что по адресу Локест-авеню 12 на месте дома, в котором прошло его детство, теперь стоит магазин «Авташин». Далее он отправляется в свою «Альма-Матер», в Канзасский университет, где видит свою фотографию на стенде, посвященном членам студенческого братства. Неужели этот худощавый, темноволосый, энергичный юноша действительно он? Тогда ему казалось, что перед ним весь мир. В один из вечеров своего странствования Шмидт паркует адвенчурер у реки. С наступлением темноты он чувствует странное побуждение забраться на крышу автофургона и посидеть под звездным небом. Шмидт расставляет перед собой несколько свечей и новый набор фарфоровых статуэток под старину, купленный им безо всякой видимой причины. Он сидит, закутавшись в одеяло перед этим импровизированным алтарем, и смотрит в усыпанное звездами ночное небо. Путешествие смягчило сердце Уоррена. «Был ли я тем мужчиной, с которым ты хотела прожить всю жизнь?» — спрашивает он у жены Хелен. «Был ли я таким? Или ты разочаровалась, но была слишком добра ко мне, чтобы показать это? Я прощаю тебя, Зарая, я прощаю тебя. Это было так давно, и потом... Я ведь не всегда был на высоте. Я недооценивал тебя. Мне так жаль, Хелен. Ты простишь меня? Ты простишь меня?» В этот момент по небу промелькнул метеор. Знак прощения. Высвободив из-под одеяла правую руку, Уоррен поспешно осеняет себя крестным знаменем. На следующее утро Шмидт чувствует себя преображенным. Настало время поспешить в Денвер, и теперь он видит, что готов к этому. Уоррен пишет Ндугу, что его путешествие превратилось в миссию. Отныне он будет жить смело, и уже ничто не сможет помешать ему в этом. На смену руководящим мифам о романтике и карьере, которые сначала поддерживали, а после подвели его, пришла совершенно новая идея. Уоррен решил, что будет абсолютно и безупречно честен с самим собой, поступая так, как считает правильным, невзирая на последствия. Он намерен высказать Дженни все, что думает о ее приближающемся браке. Прибыв в Денвер, Уоррен приезжает к будущей свекрови Дженни Роберти, у которой должен остановиться на ближайшую неделю. Она живет в маленьком обшарпанном каркасном доме посреди небогатого пригорода. На пороге Уоррена приветствует сама Роберта, стареющая хиппи в необъятном платье-балахоне. Стены ее безвкусно обставленного жилища увешаны китчевыми картинами модернистов, где у персонажей, если не один глаз, то обязательно три, а с поделок из макраме на стенах так давно не вытирали пыль, что они уже заросли паутиной. «Эта женщина — сущий кошмар!» Она сразу же пускается в разговоры об интимных подробностях ее недавней операции. Она подробно рассказывает Уоррену о том, как кормила его будущего зятя грудью до 5 лет. Наконец приезжает Дженни. Разумеется, в сопровождении Рэндалла, который с порога развязно бросает. «Как делишки, папа?» Шмидт сразу же просит дочь о разговоре наедине. Совершенно не придав его просьбе значения, она прошмигивает мимо с туманным обещанием: «Давай, может, после ужина?» Ужин в доме Роберты посетил отец Рэндалла Ларри со своей второй женой-китаянкой Сандрой, а также брат Рэндалла Дункан. Никто из них не демонстрирует хороших манер. Дункан, которому 20 с чем-то лет, запихивается едой, уставившись в одну точку заплаканными глазами, словно под гипнозом. Роберт, обглодав кости цыпленка, с причмокиванием облизывает пальцы. Именно она портит мирное пиршество, с ругательствами одергивая Ларри, который хочет произнести тост. Ее грубые выпады звучат так же неприятно, как удары кулаком по клавишам рояля. Эта стычка эхом затихает в неловкой тишине, ставя точку в застолье. Наконец Шмидту удается уединиться с Дженни на веранде дома Роберта. «Ты совершаешь большую ошибку», — говорит он дочери. «Это свадьба, твое будущее. Не выходи за этого парня замуж. Слышишь, не делай этого». Дженни отступает шаг назад и скрещивает руки на груди, упершись в отца холодным угрюмым взглядом. «С каких пор тебя стало интересовать, что я делаю? Теперь у тебя появилась своя точка зрения на мою свадьбу?» «Как это понимать?» Уоррен не знает, что сказать. Тем временем Дженни продолжает. «Ну хорошо, а теперь послушай меня. Я выхожу замуж послезавтра, и ты придешь на мою свадьбу. Ты будешь сидеть за столом, пить и желать мне счастья. Или можешь разворачиваться и прямо сейчас уматывать обратно в Омаху». Стремительно пройдя мимо отца, Дженни присоединяется к ожидающему ее у машины Рэндаллу. Застывший на веранде Шмидт оцепенело наблюдает за тем, как дочь садится в свой видавший виды «Сатурн», и ночную тишину вспарывает рык дырявого глушителя. С трудом выдержав церемонию бракосочетания, Уоррен едва не лишился дара речи, когда во время банкета его пригласили сказать счастливой паре напутственное слово. Остановившись рядом со столом, за которым сидят молодожены, он изо всех сил старается подобрать правильные слова. Уоррен сопя смотрит на беспроводной микрофон. Его гнев на Дженни грозит достичь опасной точки кипения. «Я плохо спал этой ночью, так что простите меня, если буду немного сбивчив», — начинает Шмидт. Его щеки вздуваются от едва сдерживаемой злости. Наконец, вспомнив о правилах хорошего тона, он глубоко вздыхает и начинает говорить о своей покойной жене Хелен. «Мне кажется, я должен сказать сегодня о том, как она была счастлива, что Дженни нашла человека, с которым захотела разделить жизнь, друга, партнера». Шмидт начинает благодарить родных Рэндалла за их сердечное гостеприимство, лестно отзываясь о каждом из членов семьи. Он настолько разошелся, что даже называет Дункана, глупого братца Рэндалла, весьма проницательным молодым человеком. Когда в завершении Шмидт добавляет, что он очень счастлив, отец жениха восклицает «Ура!» и все начинают аплодировать. Только Дженни понимает, с каким трудом ее отцу дались эти слова. Уоррен поспешно выходит из банкетного зала, чтобы скрыться в туалете. Тяжело дыша и весь покрытый испариной, он стоит, сутулившись под тяжестью своего бремени, опершись на холодную, покрытую плиткой стену. На обратном пути в Омаху Шмидт наведывается в городок Карни, штат Небраска, где на 80-й автостраде находится арка и музей в честь пионеров-первопроходцев. Он пишет Ндугу о впечатляющих экспозициях. Люди, прошедшие земной путь задолго до появления на свет Уоррена Шмидта, пионеры, которые отправлялись в своих громоздких повозках на Запад и преображали эту страну, делая такой, какую мы ее знаем сегодня, сталкивались с невероятными трудностями. Размышляя об их судьбах, Уоррен осознает, насколько незначительна его жизнь в исторических масштабах. «Что в этом мире стало лучше благодаря мне?» — задает он вопрос. Шмидт ожидал, что его поездка в Денвер с целью объяснить Дженни, какую большую ошибку она совершает, станет для него началом новой жизни. Но его вера в справедливость собственных притязаний ни к чему не привела. Дженни все равно вышла замуж за этого болвана. Открывая дверь своего дома в Омахе, Уоррен продолжает мысленное письмо к Ндугу. «Я слаб», — признается он. «Я проиграл. С этим уже ничего не поделаешь. Думаю, что я скоро умру. Может, через 20 лет, а может и завтра. Это не имеет значения. Однажды я умру, как и все, кто меня знает, и в мире все будет так же, как будто меня никогда и не существовало. Что я изменил в этом мире? Кажется, ничего. Совсем ничего». Шмидт собирает с пола в прихожей почту, которую ему набросали через щель в двери, и относит ее в свой кабинет. Среди щитов и рекламных буклетов он видит какой-то необычный конверт с красно-синими полосками по краям. Оказалось, что это письмо от сестры-монахини Надин Готье. Она пишет от имени 6-летнего Ндугу, который еще не умеет ни читать, ни писать. Мальчик хочет передать своему опекуну признательность за оказанную помощь. Не так давно у Ндугу случилось инфекционное заболевание глаза, но ему купили лекарства за пожертвованные Шмидтом деньги, и он пошел на поправку. В знак своей благодарности Ндугу нарисовал рисунок, который, как он надеется, понравится его опекуну. Развернув вложенный в письмо листок, Шмидт видит двух нарисованных карандашами человечков — большого и маленького. Они держатся за руки под сияющим солнцем и оба улыбаются, но улыбка ребенка особенно широкая. Бумага в пальцах Уоррена задрожала. Запрокинув голову, он крепко зажмуривает глаза, испытывая одновременно горечь и радость от своего единственного в жизни акта милосердия, совершенного, по сути, случайно. Похоже, одно хорошее дело Уоррен все-таки сделал. Одно единственное, но все же... От осознания этого его бросило в дрожь, тело покрылось испариной, а судорожно хватающий воздух губы искривились, словно от боли. Наконец, его безмолвный душевный всплеск вырвался наружу первыми слезами. Шмидт не понимает, что происходит с его сердцем. Это агония или начало исцеления? Наконец, победу одерживает радость с привкусом печали. Слезы на лице Уоррена уступают место улыбке, а горечь в душе — робкому чувству удовлетворенности. Все-таки его жизнь что-то дозначит.